История Авраама, которую мы продолжаем изучать, это история веры, история человека верующего, и Бог позаботился о том, чтобы, представляя нам основание жизни, а книга Бытия – это книга основ, как мы уже не раз говорили, это книга, которая показывает нам смысл бытия, смысл всего того, что Бог сотворил, показывает нам базовые, в принципе, мировоззрение, то есть каким образом мы смотрим на окружающую нас действительность, на то, что происходит вокруг нас, как мы оцениваем все это. И вот в этой книге есть большая часть, посвященная Аврааму, и особенная цель, почему эта история присутствует в книге Бытия, и она такая большая, заключается в том, что Авраам назван отцом всех верующих. Это как бы образец веры. Он показан нам здесь для того, чтобы мы могли знать, что такое настоящая спасающая вера. Как мы уже говорили не раз, вера – это единственный инструмент, который позволяет человеку иметь правильное отношение с Богом. В самом начале книги Бытия показано, кто такой Бог, показано, что значит творение. В книге Бытия показан, кто такой человек, какая природа человеческих взаимоотношений, сначала в браке, потом все остальные взаимоотношения. В книге Бытия показано очень ясно, что произошло с человечеством на самом первом этапе его формирования, рассказывается о грехопадении. В книге Бытия показано, что значит печаль или трагичный результат грехопадения. То есть это такая очень концентрированная информация, которая рисует нам общую картину всего того, что представляет из собой наша реальность. И вот в этой же книге закладывается основа, как среди всего этого человек может иметь правильные отношения с Богом. И основанием этого является, конечно же, вера, и вера Авраама – это практический пример этой веры. Мы уже останавливались на том, как зарождалась вера Авраама. Мы говорили о том, что верующий не значит совершенный. Мы говорили или касались великодушия, которое производит вера. Это было видно во взаимоотношениях Авраама с Лотом. В прошлый раз мы освещали роль смирения как силы веры. Смирение, которое является главным движущим мотором, который движет верой. Сегодня мы посмотрим на еще один не менее важный элемент общего портрета настоящей веры. Он связан с Божьими действиями, направленными на поддержку верующего. В этом особенное благословение верующих. Доверившись Богу, они находятся под Его любящей заботой. Бог для них не судья, который постоянно наблюдает, где же ты ошибешься, для того, чтобы поспешить тебя осудить, для того, чтобы показать тебе, и вот здесь не прав, и здесь не так, и вот здесь не то делаешь. Характер взаимоотношения Бога с верующими людьми совершенно иной. Бог смотрит на Авраама, точно так, как Он смотрит на каждого, всякого верующего человека, с состраданием, с готовностью поддержать и помочь. Да, Он допускает трудности. Да, Его Слово, Его закон не перестает быть истинным и точным, и очень важным, и обязательным, но при всем этом Бог движим Своим любящим, милующим сердцем. Он взращивает веру через различные сложные обстоятельства, но во всем этом Бог всегда вовремя поддержит, ободрит и защитит. Писание очень много об этом говорит. Несколько текстов я приведу. Давид пишет в одном из своих псалмов, 67-й псалом, 20 и 21 стихи. «Благословен Господь всякий день, Бог возлагает на нас бремя, но Он же и спасает нас». Это Бог, который ведет нас через испытания. Почему Он ведет через испытания? Потому что это единственная точка, где наша вера может расти. Или, так скажем, самая лучшая точка, самая лучшая среда. Испытания дают рост веры или создают условия, где вера может расти. Но здесь написано, Он же и спасает нас. Бог для нас, Бог во спасение. То есть он внимательно следит за уровнем давления на нашу душу, допуская только то, что мы в действительности можем пережить, можем перенести, допуская то, что служит росту нашей веры. Иисус Христос говорит о притче, вернее, в притче о женщине, которая, помните, приносила свою просьбу к судье неправедному. Он говорит, Луки, 18 глава, 7 и 8 стихи, «Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их, сказывая вам, что подаст им защиту вскоре». Заметьте, как в этом утверждении Иисуса Христа содержатся две стороны. С одной стороны, Он медлит, потому что у Него есть причина, почему Он медлит. Эта причина связана с нашим ростом, с необходимостью нашего роста. И в то же самое время подаст им защиту вскоре. То есть у Него есть то время, правильное время для того, чтобы помочь каждому из нас. Апостол Павел выражает эту же истину в первом послании к Коринфянам, 10 глава, 13 стих. «Верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Заметьте, здесь сказано о том, что Бог допускает то, что написано «искушение» здесь. С одной стороны, это искушение, с другой – испытание. Это одно и то же явление. Он допускает эти явления для того, чтобы провести нас через трудности и помочь нам вырасти в вере. Но при искушении даст и облегчение. Он не попустит быть искушаемыми сверх сил. Вот в этом уверенность всякого верующего человека. В этом уверенность спасенных. И история Авраама, который самый первый верующий, или, так скажем, образец всех верующих, первый образец, о котором написано так подробно, эта история, она представлена в самом начале Библии для того, чтобы нас в этом утвердить. Послание к евреям. Говорится, что одна из целей воплощения Христа была в том, чтобы лично пережить трудности земной жизни или жизни во плоти, и для того, чтобы сейчас, когда Он находится на троне рядом с Отцом Своим, для того, чтобы поддерживать и помогать спасенным. Евреям 2 глава, 17 стих написано: «Поэтому Он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как сам Он претерпел, был искушен, то может и искушаемым помочь». Так вот, история Авраама, она показывает нам очень ярко эту отцовскую заботу Бога, проявляемую по отношению к нему. И один из наиболее ярких, одна из наиболее ярких форм выражения этой заботы – это заключение официального завета с Авраамом. Авраамов завет – один из ключевых элементов Божьего плана спасения. Те, кто изучал когда-то богословие, даже в самой поверхностной, самой легкой форме, самой такой беглой форме, обязательно никогда не могли пройти мимо Авраамова завета. Это один из столпов взаимоотношений Бога с человеком. Это один из ключевых элементов Божьего плана искупления. Так вот, очень интересно, что это выдающееся событие стало Божьим ответом на сомнение Авраама. Мы сегодня об этом поговорим. Мы так и посмотрим на эти две стороны. Посмотрим сначала на сомнение Авраама, а потом посмотрим на Божий ответ, на то, как Бог подходит к этой стороне или к этому периоду жизни Авраама. Мы уже говорили, что вера не означает совершенство. Бог специально об этом говорит так подробно, чтобы показать нам, что верующие люди – это не какие-то супергиганты, который вот просто стал он верующим, и он вот такой исполин веры идет, и никакие стрелы вражьи его не берут, и он твердо шагает по жизни, независимо от испытаний, сложностей, обстоятельств, которые вокруг. Нет, это не так. Библия рассказывает нам от начала и до конца, и особенно вот в примере этого отца всех верующих, она говорит о том, что в нашей жизни есть множество сфер, в которых мы еще не учились, не научились, не практиковались применять нашу веру. Она у нас есть. Она настоящая вера. Это вера спасающая. Но в каких-то сферах мы уже ее применяли и знаем, как реагировать верою. А в каких-то сферах, эти сферы, они для нас еще новые, у нас еще не было практики. В нашей жизни много самых разных сфер, и каждая из них требует серьезного шага веры или практической жизни доверия Богу, упования на Него. Кроме того, есть еще другая сторона. Есть те сферы, в которых у нас проявляется вера, мы готовы ее проявлять, возможно, уже проявляем, и проявляем, может быть, даже спокойно, уверенно. Но когда эта вера требуется немножко более длительный период времени, вот тогда она входит в новый тип испытания. Можно доверять Богу неделю, можно доверять Ему месяц, год, можно доверять Ему 3 года, но когда то, на что вы уповаете и надеетесь, не приходит и не приходит и не приходит, вот здесь даже самая сильная вера попадает в ситуации, когда человек начинает смущаться. Он вроде бы верит, но его вера не такая ясная и прочная. Что-то подобное переживал Авраам. Давайте откроем 15 главу книг Бытие, 1-3 стиха прочитаем. «После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении и сказано: „Не бойся, Авраам, я щит твой, награда твоя весьма велика“. Авраам сказал: „Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем – этот Елиезер из Дамаска“. И сказал Авраам: „Вот ты не дал мне потомства, и домочадец мой – наследник мой“». Слово «после сих происшествий» или эта фраза, она связывается с тем, что было непосредственно перед тем. Вы помните эти 4 царя, которые пришли и захватили Содом и Гоморру и всю ту окружающую окрестность, захватили Лота в том числе. Авраам вынужден был идти, вступать в бой для того, чтобы освободить своего племянника. Помните историю, когда он отказался взять какую-то часть добычи, которую он там получил. И вот после этого, смотрите, Бог говорит: «Не бойся, я щит твой». Первое, что касались или о чем говорили эти слова, это то, что ему не нужно бояться этих царей или каких-либо других, которые вот пришли и так резко захватили. Он говорит: «Я тебя охраняю». И второе, награда твоя весьма велика. То, что ты не взял эту добычу, that's okay, это нормально. У меня есть для тебя очень большая награда. Я позабочусь о тебе. То есть Бог, казалось бы, приходит и утверждает его, и говорит ему: правильно поступил, молодец. И вот здесь Авраам обращается к Богу, и он говорит о том, что у него лежало на сердце, о чем болело сердце в то время. Послушайте его слова еще раз. «Господи, что ты дашь мне?» Авраам говорит: «Мне вот эта вся добыча, которую я оставил Содом, мне она не нужна абсолютно. Что ты мне можешь еще дать?» И перечисляет: «Я остаюсь бездетным». Если вы помните, когда Бог призвал Авраама, ему было 75 лет, Саре было 65. Мы уже говорили о том, что люди жили тогда намного дольше, чем сегодня, и, скорее всего, она находилась уже в последней фазе своего фертильного периода, то есть когда она могла еще родить ребенка. Но проходит время, к этому времени, к этой точке, прошло уже примерно 5-7 лет. И, скорее всего, уже ситуация по-человечески складывается так, что Авраам понимает, уже не может родить. Он поверил Богу, когда он изначально призвал, Бог призывает Авраама и Сару, он призывает их, они идут. Он тогда сделал шаг веры, большой шаг веры. Этот шаг веры заключался в том, что Сара до тех пор не могла родить ребенка. По каким-то причинам, связанным с ее здоровьем, Бог не давал им детей. И когда Бог призывает и говорит, пойдем, родишь. Он окрылился и пошел, оставил все, пошел для того, чтобы был наследник. Пошел, сделал большой шаг веры, упражнялся в этой вере, проявлял эту веру, был верным Богу. А ситуация складывается так, что с каждым уходящим годом по капле последние остатки надежды испарились. Вот почему Авраам говорит, Господи, что ты мне дашь? Я остаюсь бездетным. Возможно, вы переживали такие моменты, когда вы теряете что-то дорогое, и вам ничего не нужно. Вам не нужны вещи, вам не нужен дом, вам не нужны какие-то земные. Они не могут заменить того, что ты теряешь. Вот что-то подобное переживает Авраам, и он искренне идет к Богу, и он искренне говорит о том, что у него на душе. Что ты дашь ему? В этих обстоятельствах Бог обращается к нему с тремя утверждениями. Как мы уже отметили, первое – не бойся. И эта фраза, она касается не только того, что Бог говорил по отношению к царям, которые могут напасть на него, но эта фраза немножко больше касается вообще его состояния беспокойства. Второе – я щит твой. Бог говорит о том, что я о тебе позабочусь. Я твоя защита. И третье, награда твоя весьма велика. Интересно, что Бог не укоряет Авраама, а наоборот утверждает его в этой ситуации. Бог понимает его усталость. Вот это Божье отношение к его детям. Вот это то, чем дети Божьи, спасенные, отличаются от тех, кто верующий только на словах. То верующий только формально. Посмотрите, Бог отвечает в 4 стихе следующим образом. «И было слово Господа к нему, и сказано, не будет он твоим наследником». Он имеет в виду Елизера, этого домоуправителя. «Но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником». Смотрите, что он делает. Он утверждает свое обетование, свои обещания – через то, что он выводит его и говорит, посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. Если вам приходилось бывать когда-то далеко от города, далеко от населенных пунктов, далеко от огней, которыми сейчас полна земля, вот это искусственное освещение разное, если вам приходилось быть в какой-то глуши, в темную ночь безоблачную, то вы, наверное, удивлялись, глядя на миллионы, миллиарды звезд, которые ты видишь на небесах. Тогда было что-то подобное. Вы же понимаете, да, что не было городов, не было электрического освещения. Вот. И когда Бог выводит Авраама, и когда он показывает ему и говорит, посмотри на небо, то я представляю вот эту картину, картину, в которой небо усыпано звездами. Бог говорит, посмотри, и сосчитай звезды, если ты можешь их счесть. И сказал ему, столько будет у тебя потомков. И посмотри, что дальше. Авраам поверил Господу, и он вменил это ему в праведность. Интересные обстоятельства. У Авраама возникает сомнение, и Бог утверждает его. Он помогает ему преодолеть свое сомнение посредством утверждения обетования. То есть он возвращает его к своему слову и углубляет это слово. Бог уже говорил об этом. Сейчас он показывает ему практическую иллюстрацию. Выйди и посмотри на эти многочисленные звезды. Здесь очень интересно отмечена реакция Авраама. Поверил Авраам Богу. Это слово передает идею доверия. То есть Авраам уже был верующий. Он последовал, он оставил Ур Халдейский, он перешел с одной части мира в другую часть мира. И это было намного сложнее, чем сегодня. Он странствует здесь уже 5-7 лет по этому совершенно новому для него месту. То есть он человек верующий, и эта вера проявляется. Но вот здесь он говорит, поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Вера Авраама на новый уровень выходит. Как она выходит? Возникает трудность. Бог говорит слово. Авраам доверяет слову. И вера растет. Это очень яркий пример того, что происходит в жизни каждого верующего человека. Возникает обстоятельство, они вскрывают нашу слабость, наше сомнение. И если в этой ситуации мы обращаемся к Божьему Слову, к Божьему откровению, к Божьему обетованию, касающемуся нас, и доверяемся этому обетованию, наша вера растет. Мы становимся сильнее в нашей вере. После этого Бог продолжает разговор и усиливает его еще одним обещанием. Седьмой стих. «И сказал ему Господь, я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю эту во владение». Авраам опять говорит, «Владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ей?» Заметьте, он поверил Господу, это вменилось ему в праведность, но здесь он продолжает задавать вопросы, и он говорит, а что является каким-то свидетельством о том, что я этой землей буду владеть? И вот здесь Бог дает Аврааму такой пространный, развернутый ответ, и этот ответ как раз и заключался или выражался в заключении завета. В этом был Божий ответ на сомнение Авраама. Бог вообще совершенно ничем не был обязан Аврааму. Все, что Авраам имел еще там в Уре Халдейском, уже было получено им от Бога совершенно незаслуженно. Но Бог благословляет его по своей благодати, благословляет раз, благословляет два. Но кроме того, он не просто благословляет, а он еще дает ему или вступает с ним в специальные заветные отношения. Божье Слово, оно не нуждается в каком-то подтверждении, в каких-то внешних знаках. Если Бог сказал, то все ангелы, херувимы, серафимы, все небожители, они абсолютно точно знают. Если Бог сказал, уже то, что Он сказал, не нужно никаких печатей, не нужно никакого подтверждения. Бог сказал, и вселенные функционируют. Бог сказал, дважды два – четыре, и дважды два будет четыре всегда. Бог сказал, какой будет сила притяжения, и такая сила притяжения всегда. То есть Божье Слово не нуждается в каких-то внешних подтверждениях. Но Бог, снисходя человеческой слабости, снисходя нашим сомнениям, Бог посылает какие-то особенные формы, которые предназначены для утверждения нас в следовании за Ним. Проблема людей в том, что в результате грехопадения они стали сомневаться в Боге вообще. В этом сущность грехопадения. Люди стали претендовать на самозначимость, и они сделали главной точкой опоры свое собственное мнение. И если мое мнение в данной точке не находит прочного фундамента, вот тогда человек в смущении. До того жизнь была другой. Мнение человека, оно было связано с мнением Бога. И когда Бог говорит, человек полагается на него, он абсолютно уверен в том, что это так. Грехопадение нарушило вот это доверие. Вот почему доверие Богу не только наиболее разумное отношение к Нему, но и единственно правильное и поэтому обязательное отношение. Проявляя свою особенную любовь и благодать к Аврааму, Бог делает то, что он был совершенно не обязан делать. Он заключает с ним завет посредством торжественной церемонии. Аврааму были хорошо известны обычаи, которые практиковались в то время в разных народах вокруг него. Один из них, из таких обычаев, был обычай договора. То есть, когда два человека вступали в какой-то договор. В принципе, люди часто вступают в разные договора, но когда речь шла о каких-то особо значимых событиях, то тогда этот договор, он обставлялся специальной церемонией. Это и сейчас практикуется. Вот сегодня, перед тем, как я сюда вышел, здесь стояли молодые люди. Эти молодые люди, они сказали, что они готовы, они хотят вступить в брак. И вот будет тот день, кстати, вчера было бракосочетание у Иосифа Орехова и Дианы Иванчук. Вот это специальная форма, когда собираются друзья, родственники, когда собирается церковь, когда приглашают служителя, когда украшают специально все, потому что это особенное время, это особенный договор. Может быть, вы видели, как подписываются международные договора сегодня, когда собирается торжественная обстановка, когда всякие выдающиеся лица собираются для того, чтобы они могли заключить этот договор. Так вот, в то время что-то подобное было, но тогда эти обстоятельства были очень интересны. Эти обстоятельства, они были связаны со специальной церемонией. Спасибо, Женя. Они были связаны со специальной церемонией. Что она из себя представляла? Чаще всего подобные договора история сохранила, археология сегодня открыла несколько примеров, свидетельств о таких договорах. Чаще всего речь шла о договорах между двумя феодалами. Феодалы, то есть те люди, которые имеют землю. Вот. И вот были те, которые покрупнее, и они становились как бы гарантами безопасности для целого региона. И с ними заключали договора более мелкие землевладельцы. Вот. Суть этого договора была следующим, что тот, кто сильнее, он будет защищать. У него, скорее всего, была возможность содержать значительную армию. Вот. А тот, кто слабее, он гарантирует, что он будет верен этому своему сюзерену, или же тот, кто как в роли государя уже выступает. Вот. И он будет платить ему какую-то дань. То есть часть каких-то денег, какой-то налог он будет платить. И вот когда заключали этот договор, проводили очень интересную церемонию. Эта церемония всегда была связана с принесением в жертву животных. Вот посмотрите, что Бог делает. Он понимает, с чем связана у Авраама самая высокая форма договора в его сознании, в его понимании. Поэтому Бог нисходит в эти обстоятельства и делает следующее. 9 стих. «Сказал Господь ему, возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя». Он взял всех их, рассек их пополам и положил одну часть против другой, только птиц не рассек. И налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама, и вот напал на него ужас и мрак великий. Как я уже сказал, центральным элементом церемонии был момент, когда вступающие в завет лица, они проходили между вот этими двумя половинами рассеченных животных. То есть эти животные рассекались, а их клали по двум сторонам. И те, кто вступает в завет, они проходят между этими частями животных. Вот. И смысл этого был следующий. Они говорили, если я нарушу обязательства, которые я беру в этом завете, со мной будет сделано так же, как сделано с этими животными. Очень ярко эта история иллюстрируется в книге пророка Иеремии, 34 глава. Там речь шла о царе Сидекии, точнее о его правительстве. Это правительство пообещало народу, что они отпустят всех рабов. Но не сделали, написано, но передумали потом. И слушайте, что Бог говорит. 18 стих. «И отдам приступивший завет мой и не устоявших слова завета, которые они заключили пред лицом моим». Очень важно, завет был заключен пред лицом Божиим. Кстати, знаете, именно поэтому сегодня президенты клянутся на Библии. Потому что это наивысшая форма пред лицом Божиим. Конечно, большинство из них далеко не верующие люди. Но вот остаток этой идеи остается еще. И здесь очень важная деталь. Бог говорит, они заключили завет пред лицом моим. Вот почему, друзья, когда люди вступают в брак, в церковь приходят, это очень огромная ответственность. Пред лицом Божиим заключили завет. Огромная ответственность. Если человек пообещал пред лицом Божиим, Бог спросит. Дальше он говорит, рассекши тельца надвое и пройдя между рассеченными частями его. То есть пророк Иеремия говорит о церемонии, которая очень похожа была на то, что произошло в момент заключения Авраамова завета. Князей иудейских, князей иерусалимских, евнухов и священников, весь народ, проходивший между рассеченными частями тельца, то есть речь идет о вот этих князях, о правительстве царя Сидекии. Дальше говорит, отдам их в руки враговых и в руки ищущих души их, и трупы их будут пищей птицам небесным и зверям земным. То есть Бог говорит, вы клялись, нарушили, пожалуйста, получите в соответствии с тем, что вы говорили. И в этом был основной смысл церемонии завета. Но в ситуации с Авраамом заветом очень интересно происходит. Дело в том, что между рассеченными животными проходит только Бог. Авраам в этот момент отключился полностью, он спит. Сильный сон его одолел, и Авраам не может пройти между этими животными. Слушайте 17 стих. «Когда зашло солнце, и наступила тьма, вот дым как бы из печи, пламя огня прошли между рассеченными животными». Очевидно, что это representation или Божье выражение. Мы видим, как Бог явился в пламени огня, когда Моисей, он призвал Моисея, помните, у куста, который горел. Или как Бог явился, когда дым и огонь были на Синае. То есть очевидно, что это Бог сам проходит. И здесь, когда в этот день заключил Господь завет с Авраамом. Дело в том, что Бог не просто делает то, что Он совершенно не обязан был делать, а Он вступает в завет с Авраамом исключительно по своему доброму расположению, и Он является единственным гарантом того, что происходит. Более того, через это Бог берет на себя обязательства. И когда он делает себя участником этой церемонии, он говорит, это наивысшие обязательства. Что-то подобное мы встречаем во многих других местах, когда Господь говорит слова типа как «мною клянусь». Вот когда человек или люди, вступавшие в завет, проходили между этими двумя частями животных, они говорили, что вот свою жизнь даю в залог здесь. Я буду верен, если нет жизни к нему. Божью жизнь невозможно отнять, но Бог говорит, наивысшая форма своего обещания, Он говорит, мною клянусь. Вот это практическое выражение вот этой фразы. Причем очень интересно, Бог единственный участник, который берет на себя обязательства, берет их в наивысшей форме ответственности, но Он ничего не требует от Авраама. Он хотя бы разбудил Авраама, притащил бы его туда и говорит, и сказал бы, ну ты хоть стараться будешь? Можно было бы так подойти. Но Бог абсолютно этого не касается. Авраам спит в отключке. Бог сам проходит. И на это есть причина. Единственным фактором того, что происходило со стороны Авраама, была вышеупомянутая вера. Давайте еще раз посмотрим. 6 стих. Авраам поверил Богу, и он вменил это ему в праведность. Заметьте слово «вменил». То есть, когда Авраам доверился Богу, придя к нему со всеми своими несовершенствами, Бог вменяет ему праведность. Вменяет – это значит взять то, что не его, и дать ему. Единственная возможность это сделать – возможность в истории всей Вселенной – это взять праведность у Сына Божьего, который еще должен был прийти, и дать ее Аврааму. И главным условием, главным инструментом здесь является вера. И когда Авраам доверился Богу, Бог теперь подтверждает и говорит, «Я буду заботиться о тебе до самого последнего. Я гарантирую тебе твои благословения». Это Божья юридическая сторона дела. Он делает Авраама праведным, но вместе с тем мы видим практическое проявление веры Авраама на деле. Посмотрите, он отгоняет хищных птиц, 11 стих. Налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их. Заметьте, от Авраама не требуется ничего, но Авраам, понимая важность этого, он хочет этих заветных отношений. И когда он видит, что что-то угрожает здесь тому, что эти отношения могут быть каким-то образом не заключены, он защищает, он проявляет свое посвящение или же свой интерес, свою заинтересованность в том, что происходит. Итак, это первая церемония. Вот такая церемония используется Богом для того, чтобы укрепить веру Авраама. Несколько слов об обетованиях Авраамова завета. Всякий завет всегда включал в себя не только церемонию, но и самое главное – это то, что в результате этой церемонии подтверждалось. То есть одна сторона обещает одно, вторая сторона обещает другое. И вот здесь речь идет о Боге, который единственный участник здесь – это то, что Он обещает. Он в действительности повторяет здесь только два благословения – которые являются воплощением третьего. Когда он его призвал изначально, помните, он обещал ему благословение, он обещал ему потомков, и он обещал ему землю. Здесь он говорит только о земле и о потомках. Посмотрите, что он говорит о потомках. «И вывел его вон», 5 стих, «и сказал, посмотри на небо, сосчитай звезды, если ты можешь их счесть, и сказал ему, столько будет у тебя потомков». То есть это первое, что он ему обещает. Второе, он обещает землю. 7 стих. «Сказал ему Господь, я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю эту во владении». В 17 стихе, посмотрите, он продолжает и говорит это, «когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым как бы из печи и пламя огня прошли между рассеченными животными, в этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, потомству твоему я даю землю эту, от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата, Кинеев, Кинезеев, Кедмонеев, Хитеев, Ферезеев, Рифаимов, Амореев, Хананеев, Гергесеев и Иусеев. То есть речь идет о конкретной земле. То есть Божье обетование очень конкретное, они не расплывчатые. Не просто так, в общем, я благословлю тебя. А он конкретно говорит, вот что, в чем будет выражено твое благословение. Всему этому предшествовало еще одно обещание, которое показывало Божье отношение к Аврааму. Посмотрите еще раз первый стих. «После этих происшествий Бог, было слово Господа к Аврааму в видении, и сказано, не бойся, Авраам, я щит твой, награда твоя весьма велика». И вот здесь есть еще одна интересная деталь. Провозглашая свои обетования Аврааму, Бог ясно говорит, что в полной мере они будут реализованы намного позже, через много веков. Это очень интересная деталь. Когда мы говорим о каких-то Божьих обетованиях в нашей жизни, мы чаще всего связываем им с тем, что должно произойти здесь и сейчас, особенно в наш век. В наш век, когда все нетерпячкой болеют. Есть такой вирус, который очень сильно распространяется сегодня. Когда человеку нужно срочно, если вот сейчас не получает, то все, земля уже останавливается, сходит со своей оси. Заметьте, что Бог говорит Аврааму, 13 стих. «И сказал Господь Аврааму, знай, вот он обещает ему землю, обещает ему потомство, знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Это округленная цифра. Вы знаете, что 430 лет пробыли евреи там, в Египте. «Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После этого они выйдут с большим имуществом. А ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззакония амореев доселе еще не наполнилась». Тогда люди жили дольше. Четвертый род, примерно по 100 лет он считает. В четвертом роде. То есть заметьте, что Бог говорит Аврааму. Здесь несколько очень интересных вещей. Он говорит ему о благословениях, которые намного выше земной жизни. Он говорит ему о том, что я здесь делаю дело, которое переходит из поколения в поколение, из жизни в жизнь, 4 рода там вообще пройдет. Я делаю то, что важно для тебя. Вот почему в послании к евреям сказано о том, что они поверили и ожидали лучшего, то есть небесного. Они понимали в Божью цель, которая над всей этой жизнью, и они доверялись этой цели. Кроме того, он говорит о том, что у него есть причины, почему эти благословения не реализованы прямо сейчас. Он говорит, я отдам эту землю, но отдам ее через 400 лет. Почему через 400 лет? Потому что мера беззакония амореев еще не наполнилась. Амореи – это одна из самых больших народностей, которые, или племен, которые жили на этой земле. И, говоря о них, он говорит как бы о всех, кто живет здесь. Он говорит, еще не пришло время. Он говорит, придет время, когда мера беззакония наполнится, и вот тогда будет суд, и тогда вы эту землю возьмете. Но сейчас пока еще не время. Послание к евреям, как я уже сказал, было сказано об Аврааме, о том, что они умерли, не получивши обещанного. Вот как говорится, 11 глава, 13 стих. «Все эти умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели онны и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле, ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечество. Если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться, но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Поэтому и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Это очень важный вопрос. Мы привыкли измерять события только рамками нашей жизни или даже текущего момента, вот тем, что происходит прямо сейчас. Но Бог действует, исходя из общего стратегического плана, который простирается на многие тысячи лет. И каждый человек, каждая ситуация в этом плане играет свою роль, имеет свое место, имеет свой смысл. И наша верность Богу, наша верность Его плану, наше доверие Ему позволяет нам стать соучастниками Его плана, Его сотрудниками. И здесь мы подходим к еще одному не менее важному аспекту. Каким образом Авраамов завет продолжает играть свою роль и сегодня? Каким образом он связан с нами? Это очень важная деталь. Авраамов завет был заключен с Богом лично, как с праотцом, с представителем народа израильского, но в нем эти обетования относились к главному потомку, к Мессии, к Иисусу Христу. Вот как об этом говорит апостол Павел. Галатам 3 глава, 16 стих. «Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном. И семени твоему, которое есть Христос, я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу». Пару вещей здесь очень важных. Первое, что он говорит о семени, то есть как о единственном числе. Павел ссылается здесь на подтверждение Авраамова завета, которое приводится в Бытие 22 глава. Посмотрите 17-18 стих. Бог повторял несколько раз еще, утверждая тот завет. Он говорит, я благословляю, благословлю тебя, умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные, как песок на берегу моря. И овладеет семя твое городами врагов твоих, и благословятся в семени твоем все народы земли. Вот на это ссылается апостол Павел, когда он говорит о единственном числе. Но если мы посмотрим еще раз, включи, пожалуйста, Галатам еще раз, третью главу. Посмотрим еще раз, то вот здесь интересная фраза, которую использует апостол Павел. Он говорит в 17 стихе, «Я говорю то, что завета о Христе прежде Богом утвержденным». Он называет Авраамов завет заветом о Христе. Вот то, что произошло между Богом и Авраамом в тот момент, это оказалось заветом о Христе. Я хотел немножко пролить свет на это, потому что это очень конкретно касается каждого нас из нас. Для этого давайте посмотрим немножечко на историю заветов. Я уже их приводил, как-то показывал их. Мы говорили об Адамовом завете, Бог заключает завет с Адамом и Евой, о Ноевом завете, Авраамов завет, Моисеев или Синайский завет, был еще Давидов завет и Новый завет. Так вот, в каком-то смысле Новый завет является совершенной формой всех предыдущих заветов. Новый завет является практическим выражением всех тех заветов, которые Бог заключал с людьми, которые были до Него. Новый Завет – это завершение истории Завета. Он включает в себя все предыдущие. У нас нет времени говорить о всех их. Давайте посмотрим только на Авраамов Завет, и потом то, что касается несколько слов о Синайском Завете, и как они связаны с Новым Заветом. Авраамов Завет, как мы только что говорили, был заключен самим Богом, без посредников. Авраам спит, Бог сам проходит через вот эти, посередине этих рассеченных животных. Моисеев или Синайский завет, он был заключен с народом израильским при посредничестве Моисея. Он напирался на Авраамов завет. Но слушайте, в чем он был выражен. Исход, 19 глава, 4 стих. «Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе». Заметьте, это исполнение Авраамова завета. Через 430 лет, через 400 лет он приводит их в землю обетованную. Дальше написано. «Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым». Очень интересно, к этому времени первая часть Божьего обетования, данного Аврааму, уже исполнилась. Народ израильский уже представлял из себя 2 миллиона человек. То есть тогда он говорил «в семени твоем», он говорил «дам тебе потомка», и теперь мы видим, как они размножились, их больше 2 миллионов уже. Конечно, это еще не столько, сколько звезд на небе. Конечно, это будет еще исполняться. Но в этой точке центром Божьего обетования становятся два аспекта. Он говорит, я буду вашим Богом, и вы будете моим народом. То есть Бог обещает Израилю свою особую верность, гарантируя им дать исключительное положение среди других народов. Другими словами, Бог обещает Израилю свое непосредственное присутствие, и Он обещает Израилю вот эти тесные, гармоничные отношения с самим собой. Это наивысшая точка благословение. Но в отличие от Авраамова завета, Синайский завет, он включал в себя не только Божьи обязательства, но и обязательства людей. То есть здесь есть слово «если». Если будете слушаться гласа моего. Если Авраамов завет был заключен так, что Авраам спал тогда, а Бог обещал, то здесь он обращается к людям и говорит, будете ли, если будете, то тогда я буду. И помните, что произошло? Все люди, весь народ, они подтвердили, будем, принимаем, звучит справедливо. Это очень хорошее действие Божие по отношению к нам. Все, что ты сказал, исполним. Как известно, Израиль не смог исполнить взятые на себя обязательства. С самого начала они их нарушали, нарушали во всех сферах своей жизни. И вот в конце истории израильского народа перед великим пленением, Бог через пророка Исаию, будучи верным Авраамову завету, говорит о том, что он однажды заключит с Израилем новый завет. Иеремия 31 глава, 31 стих. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, который я заключил с отцами в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили. Хотя я был верен им, я оставался в союзе с ним. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренности, и на сердцах их напишу его. И буду им Богом, они будут моим народом. и уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: познайте Господа, ибо все сами будут знать меня, от малого и до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их и грехов их не вспомину уже более. Новый Завет очень похож на завет, который Бог заключил с Авраамом. Так же, как и в случае с Авраамом, Новый Завет не зависит от обязательств людей. Он полностью основан на Божьей благодати и на его верности. Вот почему он говорит: не такой завет, не Синайский завет. Так же, как у Авраама, Бог гарантирует его результат. Так же, как и у Авраама, участие в Новом Завете обусловлено только верою. Верою тех, кто становится участниками Нового Завета. Бог делает их праведными, вменяя им точно так же праведность Иисуса Христа. Римлянам 3:21, смотрите: «Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки». Он ссылается на Авраама. Праведность Божия через веру в Иисуса Христа. Верующие становятся соучастниками завета, вот точно так же прочного, как завет Авраама. Еще более прочного. Но здесь есть еще одно и необычное сходство. Новый Завет был заключен через посредника. И здесь кажется, что он похож на Синайский завет. Синайский завет, там был посредник Моисей. Был Бог, был народ израильский, был посредник Моисей. Здесь теперь есть Бог, есть спасенные люди, есть посредник Иисус Христос. Но этот посредник очень интересный. Дело в том, что с одной стороны этот посредник является человеком, представителем человека. С другой стороны, этот посредник является Богом. Вот в этом смысле Новый Завет – очень точное отражение Авраамова Завета. Интересно, что именно то, что Бог был на кресте, это делает Завет нерушимым и абсолютно прочным. Бог заключает этот Завет посредством Своего Сына, второй личности Божества. Он заключает этот завет на Голгофе. На Голгофе была церемония заключения завета. Там также была пролита кровь. Только не кровь животного, а кровь человека. Божий Сын умер на кресте, понеся наказание за неверность людей, чтобы сделать их завет с Богом нерушимым и действенным вечно. Очень интересно, что Голгофа также в момент заключения завета погрузилась во мрак. Очень ясные параллели с Авраамом Заветом. Что это практически означает? Практически это значит то, что Бог заключает завет с Авраамом для того, чтобы укрепить его веру. Он не просто пообещал Аврааму благословение, Бог подтвердил эти обещания специальной церемонией. Впоследствии на протяжении многих лет Божий завет с Авраамом был основанием для упования многим поколениям верующих. Помните, Бог, когда являлся, Он говорил: «Я Бог Авраама, Исаака, Иакова». Он ссылается на этот завет. Точно так же Новый Завет. Новый Завет является основанием нашей веры. Вот почему мы регулярно совершаем или должны совершать воспоминания страданий Господа Иисуса Христа. Мы регулярно должны вспоминать Голгофу. 1 Коринфянам, 11 глава, 23 стих. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: примите, едите, это есть тело мое за вас ломимое, это творите, то есть это делайте, это совершайте для того, чтобы помнить меня в мое воспоминание». Дальше говорит: «Также и чашу после вечери, и сказал: эта чаша есть новый завет в моей крови». Другими словами, друзья, у нас есть сомнения, у нас есть периоды, у нас есть точки, когда мы устаем, есть точки, когда веры, кажется, не хватает. Вот почему нам нужно приходить снова и снова к Новому Завету, к тому, что Бог совершил ради нас через Своего Сына на Голгофском кресте, для того, чтобы ободрить нашу веру. Мы должны фокусироваться на обетованиях, которые Господь дает нам. Послание к евреям, 8 глава, повторяется то, что мы читали из книги Иеремии, из 10 стиха. Здесь сказано: вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду им Богом, и они будут моим народом, и не будут учить каждый ближнего своего, каждый брата своего, говоря, познай Господа, потому что все от малого до большого будут знать меня, потому что я буду милостив к неправдам их, и греховых, и беззаконий не вспомину более». Четыре обещания Бог дает здесь. Точно так, как Аврааму дал обещание, Он дает нам здесь четыре обещания. Посмотрите на эти обещания. Во-первых, Он говорит о милости и прощении грехов. Это то, что касается верующего человека. То есть, когда мы вспоминаем Голгофу, вспоминаем Новый Завет, в этом Завете Бог гарантирует, что Он будет нас миловать. В этом огромное благословение верующего человека. Второе. Он обещает личное знание Бога. Посмотрите, все от малого до большого будут знать меня. И когда Он говорит об этом, Он говорит о чем-то особенно ценном. Он говорит о том, что дороже вот всей той добычи, которая была, которую Авраам взял из Содома и Гоморры. Она дороже всего того, что может быть у нас. Личное знание Бога. Кроме того, Он говорит о законах Божьих в сердце, законы мои в мысли. Напишу. То есть Он говорит, я гарантирую, что я буду вести вас через свой закон, через свое слово. И самая наивысшая форма, посмотрите, Он говорит, я буду их Богом, они будут моим народом. Речь идет о гармоничных отношениях с Богом. Друзья, это то, что нужно каждой душе. Подумайте только. Смотрите, христианству 2000 лет. Сравните свою жизнь сегодня с тем, как жили верующие люди в первом веке или во втором веке. У них не было даже и намека на тот комфорт, который у нас сегодня просто из ушей лезет. Сегодня любой, кто на велфере находится, живет лучше, чем царь во втором веке. С точки зрения возможностей, которые у нас есть. То есть, когда Бог об этом говорит, Он ясно показывает. Он бы сказал, я дам вам лучшие возможности, которые возможны на вашем уровне цивилизации. Не говорит Он так. Он говорит о том, что в действительности нужно больше всего людям, независимо от того, в какой точке цивилизации они находятся. Я буду вам Богом, а вы будете моим народом. Вот это то, что нужно человеческой душе. Это то, что гарантирует Новый Завет. Это то, что, к сожалению, пренебрегают очень многие люди, бежав в попытке найти радость и удовлетворение каких-то земных вещей. Мы помолимся сейчас. Я хотел бы сделать несколько молитвенных выводов. Во-первых, сомнения – естественные периоды в жизни христиан. Мы устаем. Возможно, у каждого из вас есть сегодня какая-то точка, о чем вы молитесь. Что-то неудобное в вашей жизни, о чем вы просите Господа, вы просите облегчения. И где-то ваша вера устает. Это естественно. Господь знает это. Он принимает это. Во-вторых, Божие обетование – это инструмент утверждения в сомнениях. Заметьте, не какие-то чудеса, не какие-то другие инструменты Бог использует, Он использует свое слово, свое обетование, которое Он однажды совершил с Авраамом и потом дал через Сына Своего на Голгофском кресте. Третье. Подвиг Христа и Новый Завет – главная точка основания веры. И четвертое. Гармония с Богом – это главная цель, который Бог ведет каждого из нас. Мы склоним наши колени и помолимся.